Он заключит на рубрику программы «Время свободы» сегодняшний факт. Обладателем Кубка Стэнли, самого престижного в мире трофея мирового клубного хоккея, в сезоне 2009-2010 году стала команда Чикаго Блэкхокс. В шестом поединке финальной серии против Филадельфии Флайерс клуб из Чикаго одержал победу в овертайме со счетом 4-3. Обладателем одной из самых престижных наград сезона, приза самому ценному игроку плей-офф, стал лидер Чикаго Блэкхокс, 22-летний нападающий Джонатан Тейвс. Об истории и успехе команды из Чикаго я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым.
Последний раз в Кубке Стэнли Чикаго выигрывал в 1961 году, тогда, когда играли в команде знаменитый Бобби Халстен, Микита и Пьер Пило. А всего это четвертый Кубок Стэнли. За долгие годы существования в лиге клуб, который входил в большую шестерку, это одна из самых легендарных, так сказать, комбинаций клубов НХЛ, 34-й, 38-й и 61-й годы. И вот теперь 2010-й. Тем не менее, Чикаго всегда была сильной командой. Всегда, что называется, играла, ну, неплохо. По крайней мере, несколько раз еще выходила из финала Кубки Стэнли, по-моему, всего 5 раз. И всегда числилась таким крепким середняком. Пишут об атакующем хоккее Чикаго. И то, что в этом году Чикаго, в последнем матче Чикаго именно сыграла в гостях в острый атакующий хоккей. Такой, по-настоящему, североамериканский. И даже многие говорят, примитивный или примитивистский хоккей, не отсиживаясь в обороне. Это стиль игры Чикаго в этом году. Очень хорошо работал Джоэл Кеннавилл, тренер, или Жоэль Кеннавиль, говоря по-французски, тренер Чикаго, а советником у него был знаменитый Скотти Боуман. Далее можно посмотреть по игрокам, по крайней мере, Джонатан Тейвс, лидер Чикаго, в этом году заработал, во-первых, Конни Смайт Трофи, это приз самому полезному игроку плей-офф. Во-вторых, Тейвс был на Олимпиаде в Ванкувере, значит, у него есть еще две золотые медали молодежных чемпионатов мира и золотая медаль чемпионата мира в Москве с 2007 года.
Получается, что НХЛ новая суперзвезда или Тейвс еще не заработал такого титула?
После нынешнего Кубка Стэнли, после нынешнего сезона он стал, безусловно, суперзвездой. Я напомню, Тейвс был первым номером драфта в 2006 году, и у него вот за эти годы, за эти 5 последних лет карьера просто сумасшедшая. Думаю, что игрок такого уровня – это, безусловно, суперзвезда.
Ни в составе Чикаго Блэкхокс, ни в составе команды соперников в финале Кубка Стэнли Филадельфии Флайерс нет российских игроков. Это случайное стечение обстоятельств или показатель того, что НХЛ прекрасно обходится и без представителя российского хоккея?
Последние годы практически в каждом сезоне в команде, выигрывавшей Кубок Стэнли, были россияне. 94 года, по-моему, только 2 раза были годы, когда кто-то из россиян, никто не выигрывал Кубок Стэнли. И один из этих годов пришелся на 2005 год, когда был локаут и вообще Кубок Стэнли не разыгрывал. Ну а дальше смотрим. В 2006 году в Каролине играли Твердовский, Бабчук. В 2007 год в Анахайме играл Илья Брызгалов. В 2008 год в Детройте Павел Датюк. В 2009 году в Питтсбурге Евгений Малкин и Сергей Гончар. В нынешнем году в Кубке Стэнли последним из россиян задержался был вратарь Евгений Набоков. Он играет в Сан-Хосе. И Сан-Хосе проиграл как раз Чикаго в полуфинале со счетом 0-4. То есть Набоков там явно свою команду не выручил. Видимо, это такой год не вполне удачный для россиян. Разгром на Олимпиаде от канадцев, поражение от чехов на чемпионате мира.
Национальная хоккейная лига производит впечатление такого мира в себе, который прекрасно обходится и без чемпионатов мира, да и без Олимпийских игр, если нужно, и без пополнений из-за границы. Вот этот сезон, сезон 2009-2010 года, что-то изменил ситуацию внутри НХЛ?
Безусловно, это особая часть мирового хоккея, и, безусловно, ее интеграция в мировой хоккей, по-моему, не очень развивается. Когда нужно, собирают мощнейшую сборную, которая выигрывает либо Кубок мира, либо Олимпиаду. Когда они считают по каким-то своим причинам, что не нужно им участвовать в Олимпиаде, вот, например, сейчас они активно обсуждают вопрос, ехать ли им в Сочи, прекрасно находится без каких-то вливаний из Европы. Ну, а если есть талантливые игроки, вот вам простой пример. Анти Ниеми, финский вратарь, он играет в Чикаго. 22 матча в этой серии провел. Раньше в плей-офф он не играл вообще. Представляете, это его первая в жизни серия плей-офф. Он был запасным вратарем. Сыграл выше всяких похвал. сыграл. Буквально доля его заслуг в победе Чикаго, ну, может быть, треть, никак не меньше. Менеджерская, я бы сказал, идеально работает лига. Она работает абсолютно в своих интересах. И интеграция в мировой хоккей, для нее вопрос стоит скорее наоборот. Это пускай мировой хоккей интегрируется к нам, говорят представители национальной хоккейной лиги. Ну, соответственно, и позиция, соответственно, и деньги огромные, внимание прессы и, так сказать, мировая слава приходит, когда нужно. Когда Вячеслав Фетисов говорит о том, что континентальная хоккейная лига должна работать по образцам НХЛ, он, конечно, близок к истине. Другое дело, возможно ли это. Сейчас, насколько я знаю, Швеция, Финляндия, Германия, Швейцария хотят образовать свою европейскую лигу взамен Кубка чемпионов. И, возможно, туда войдут и чешские команды. Возможно, эта лига станет серьезным конкурентом КХЛ, которая действует на постсоветском пространстве. Вот все эти лиги, они будут брать образцы и берут уже именно с того, как организован НХЛ.
Говорил спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Хоккейный триумф Чикаго пришелся накануне другого большого спортивного турнира – чемпионата мира по футболу. В эфире «Радио Свобода» мой нью-йоркский коллега Александр Генис с размышлениями о хоккее, футболе и американской мечте.
Когда «Боинг» с ястребами приземлился в Чикаго, то даже в необъятном, самом большом аэропорту Америки О'Хара найти самолет с хоккеистами было несложно. Победители встречали две белые, редкие, как тигры-альбиносы, пожарные машины. Их могучие водяные пушки, способные, скажем, как бывшие пожарные, перерубить тлеющую балку, пускали в небо перекрещенные струи. Фонтан победы. Когда из кабины вышли счастливые хоккеисты и оглохший от праздника капитан корабля, спортсменов встречал парад полицейских и лишь стайка самых восторженных болельщиков. Часы показывали 4 утра, и настоящее торжество Чикаго увидит в пятницу. В тот самый день, когда весь остальной мир сплетется в оргию футбольного азарта. В Чикаго, однако, отдельный апофеоз, и тут никого не смущает, что город идет не в ногу с человечеством. Хоккей, как лучше других знают в России, великая игра, не хуже футбола, умеющая заражать зрителей благородным спортивным безумием. Разница тут не между футболом и хоккеем, а между старым и новым светом. Исключительно Америку делает то, что она, решив сбежать от истории в свой безнациональный Эдем, так и не научилась болеть, как другие. Чтобы полюбить футбол, американцы должны стать как все, чего они всегда боялись. Между тем, в мире, где банки, интернет и террористы успешно отменяют государственные границы, один футбол укрепляет тающую державную идентичность. Легче всего страны и народы отличить на поле, по трусам и майкам. Наглядные различия подчеркивают геральдическую природу большого международного футбола. Однако государственный фетишизм, связывающий коллективное благополучие с забитым голом, чужд американцам. Как говорил Генри Миллер, американцам повезло, они всегда отстают. И если с политической точки зрения страна до сих пор живет в просветительском 18 веке, то спортивная Америка еще не покинула полюса. Пока весь завороженный чемпионатом мир разделяют гимны и флаги, архаические чикагцы встречают своих ястребов как эллины олимпийских чемпионов. В Америке атлетическая доблесть, как у греков, освещает полюс. Город, а не страну. Скорее клуб, чем сборную.